Говорит радио «Свобода». Свобода в кафе «Март», сталинизм и коммерция, Сталин и издательский бизнес. По следам жаркой интернет-дискуссии, переписки и переговоров инициативной группы под названием «Прекратите издавать сталинские книги» и издательство «Эксмо» мы сегодня устраиваем такой круглый стол. Активисты группы «Прекратите издавать сталинские книги» Илья Фабисович и Михаил Калужский, журналист, заведующий отделом медиа сайта OpenSpace.ru Глеб Морев, немецкий журналист Штефан Шуль, Анна Наринская, специальный корреспондент издательского дома «Коммерсант», издатель Александр Иванов, главный редактор издательства «Отмаргином», и Владимир Чечерин, директор по брендингу и рекламе издательства «Эксмо». Я предлагаю Михаилу Калужскому немножко познакомить нас с предысторией вопроса.
У вопроса давняя история, но этот этап дискуссии начался, когда дизайнер Стас Жицкий написал в своем блоге на ресурсе «Сноб», что он не читает новых книг там, Пелевина, Улицкой, Дины Лубиной и каких-то еще авторов, потому что эти книги издаются издательством «Эксмо», который в том числе издает и книги серии «Сталинист». Улицкая сказала, что эти книги издаются какой-то другой частью издательства «Эксмо».
Что так и есть.
Безусловно. Сказала, что ей, что подобный вопрос отрезает ей, так сказать, пути к отступлению, и она не может по этому поводу высказываться. Но я думаю, что это можно будет прочитать, да? Фактически не высказала своего отношения к факту существования этих книг. После чего произошло некоторое, так сказать, кипение интернет-активности, и три человека, Николай Клименюк, Илья Фабисович и я, решили, значит, обсудить это как-то более гласно. Поэтому мы создали сообщество, которое называется «Прекратите издавать сталинские книги», ну, где там около 300 человек как-то ходят и комментируют. Что делаем мы? Мы бы хотели обратить внимание всех, кому это важно, на эту проблему. То, что книги, которые ни в коей мере не являются компетентными маломальски историческими исследованиями, продаются рядом, стоят на одних полках с историческими исследованиями. Что эти книги продаются в общедоступных магазинах. Второе, что мы делаем, мы написали письма некоторым, прежде британским писателям, которых создает издательство «Эксмо», с вопросом, знают ли они, что их русский издатель издает подобную литературу, и если знает, как они к этому относятся. Среди этих писателей Джулиан Барнс, Ишигура, Макьюн, в общем, несколько таких имен. Мы, конечно же, совершенно не хотели бы, чтобы что-то было запрещено. Значит, мы полагаем, что издательство «Эксмо» в силу своего специфического положения на этом рынке, оно является важной общественной институцией. Хотим это или не хотим, мы не можем игнорировать издательство «Эксмо». Если бы «Метро» рекламировало Сталина, мы бы не стали бойкотировать «Метро», мы призывали «Метро» не рекламировать Сталина. Примерно то же самое мы делаем по отношению к издательству «Эксмо».
Михаил Калужский, давайте послушаем мой разговор с директором магазина «Москва» Мариной Каменевой. Книги серии «Сталинист», а там есть вот такая книжка под названием «Лаврентий Берия. Лучший менеджер 20 века». Вот книги этой серии находятся, ну, в общем, на вполне заметном месте в магазине «Москва». И вот наш разговор с Мариной Ниловной Каменевой.
Вы знаете, тема действительно достаточно серьезная, сложная и очень болезненная. 2 года назад я проехала по Колымской трассе и видела остатки лагерей ГУЛАГа. Представляю, что случилось с миллионами, сотнями, наверное, миллионов людей, лучшими представителями нашей страны. И лично я, как человек, имею отрицательное отношение вот к личности Сталина. Но вместе с тем я не являюсь органом цензуры. В магазине представлены совершенно разные точки зрения. Как книги и, так книги и против. Это стоит нормально в разделе истории, потому что сталинизм – это наша история, которую никуда не выбросишь. На самом деле для нас это не является коммерцией никакой, абсолютной. Потому что книги продаются, ну, ниже среднего уровня обычного ассортимента. А вот эта организационная группа, ургруппа, которая сейчас выступает, мне кажется, с своими вот этими выступлениями, наоборот, привлекает внимание к этим книгам. У нас уже была такая история, когда наши мочили в туалете книги Сорокина. По-моему, «Голубое сало» было несколько лет назад. Вы знаете, так у нас после этой акции просто сумасшедшие были продажи Сорокина. Если до этого посредственные, то после этого сумасшедшие. Так значит, мне кажется, что мы сейчас вот этим обсуждениями, значит, если издательство «Эксмо» юридически нарушает что-то, выпуская эти книги, подавайте в суд на них. Если же нет, то поймите, мы, работники магазина, не делаем деньги вот на этой литературе, потому что, еще раз говорю, она очень посредственно продается. Но я и не могу быть цензором, нам тогда нужно держать в штате профессиональных людей, и то, а судьи кто? У нас могут прийти люди разных религиозных конфессий и говорить, почему вы продаете вот эту книгу, там антихристианскую или антимусульманскую или что-то еще, и что нам делать? Раньше государство имело такой орган, который, мы все знаем, да, осуществлял цензуру. Сейчас этого нет. То есть, согласно законодательству, мы не продаем литературу, которая пропагандирует там рознь и так далее, межнациональную, свержение власти. Поэтому, ну, что мы должны? Есть разные точки зрения, которые представлены в магазине. Мы специально не пропагандируем этот сайт в разделе «История». А где это должно стоять?
В разделе «Научная фантастика»,
думаю. Ну, может быть, да, только если фантастика или там сказки. Я не понимаю, вот, честно говоря. А то, что это привлечет сейчас больше внимания к этим книгам, я вам гарантирую.
Марина Каменева, директор магазина «Москва». И беседа с директором редакции деловой и научной литературы издательства «Эксмо» Леонидом Вершицким, который защищает право издательства выпускать все, что она выпускает. Как вы себя чувствуете, вообще говоря, вот в качестве директора редакции деловой и учебной литературы рядом с такой вот параллельной серией, по которой изучать историю мне представляется занятием весьма сомнительным?
Я уверен, что издательства должны издавать не только те книги, по которым можно изучать историю. Мой сосед по лестничной клетке недавно, правда, умер, был герой Советского Союза. На пару этажей ниже живет алкаш. И ничего, нормально, я жил с героем рядом и живу с алкашом. Так устроен мир, люди разные в нем, и книги очень разные.
Есть такое наблюдение, кажется, зачем издательство «Эксмо» – это серия «Сталиниста», я имею в виду. Вот уже выяснено, что и вроде бы и доходов-то она особых не приносит, и продается-то она не очень хорошо, как сказала директор магазина «Москва» Марина Каменева. А репутационные потери, мне кажется, достаточно высоки для издательства.
Я считаю, что репутационных потерь издательство от этой серии никаких не несет. Люди, которые создают в Фейсбуке группы под названием «Хватит издавать», ставьте любое слово, книги, это люди, которые сами, возможно, не зная этого, поддерживают товарища Сталина и являются горячими сторонниками его методов и его идеологии. А что касается доходов, которые она приносит, ну да, эта серия выходит не очень большими тиражами, потому что горячих поклонников товарища Сталина, которые не стесняются в этом признаться, в отличие от членов этой группы, не так уж много.
Насколько я поняла, члены группы-то, в общем, не призывают к запрету на издание такой литературы, они просто призывают весь издательский бизнес, на вашем примере, к некоторой моральной ответственности, что, мол, не очень хорошо пропагандировать фигуру товарища Сталина и его вот этих самых эффективных менеджеров.
Моральная ответственность – это просто эвфемизм для самоцензуры. И именно к самоцензуре эти ребята нас и призывают. Завтра они скажут, что не нужно издавать книжки про Ктулху, потому что кто-то в этого Ктулху вдруг уверует и начнет творить его именем всяческие безобразия. Никакая книга, даже если она написана в пропагандистском стиле, даже если она обеляет преступников вроде Берии или товарища Сталина, никакая книга сама по себе никого еще не заставила пойти на какое-нибудь преступление или кого-нибудь убить. Заставляют людей идти на такие штуки только те выводы, которые они делают из книг. Если вообще они книги читают. Мне вот, например, я когда смотрю на эту серию, мне кажется, что это такой веселый соцарт. А людям, которые вот сталинисты, им кажется, что это восстановление их святыни. А тем, которые в Фейсбуке вступили в эту группу, им кажется, что эти книги с моральной точки зрения ужасны и разлагают детей. Каждый волен делать свои выводы.
Издательский бизнес полностью ориентирован на коммерцию или политические идеи, которые в обществе существуют? Какой-то вообще смысловой климат для издателя важен? Или вот он понимает, да, что вот есть группа людей, Я не знаю, это могут быть сталинисты, это могут быть коммунисты, это могут быть анархисты, еще какие-нибудь политически ориентированные люди, и если издатель понимает, что вот есть целевая группа, и она это купит, он будет это делать даже в противоречие своим собственным политическим взглядам.
Если бы издатели все книги издавали для себя, то все книги выходили бы очень небольшими тиражами. Книги, которые я хочу читать, в Москве сыщется несколько десятков людей, которым нравятся те же самые книги. Я вот, например, люблю всякую махровую эконом-теорию, научные монографии. И что дальше-то? Если бы я сейчас взял и издал все это, издательство просуществовало бы очень недолго. Издатели, они тем и прекрасны, что они ориентируются на читателей. Для этого исследуется рынок, и для этого мы смотрим, на что есть спрос.
То есть на серию «Сталинист» спрос вы все-таки видите в обществе?
Ну, конечно, он же очевиден, там имеются продажи. Издательство получает хоть и небольшую, но прибыль. Собственно, прибыль в бизнесе – это всегда важная цель, хоть и не единственная. Если бы мы ее не зарабатывали, мы бы не издавали ничего. Если не будет прибыли, то не будет и свободы. Мы, как компания, которая обеспечивает свободу в некотором смысле, должны иметь средства для того, чтобы ее обеспечивать.
Говорится о том, что издательство «Эксмо», как один из монополистов книжного рынка, обладает возможностями для распространения издаваемой вообще вами литературы больше, чем остальные издательства. То же самое касается и вот этой самой чудесной серии «Сталинист».
На книжном рынке сейчас нет монополий. Некоторые, наверное, будут утверждать, что на нем есть дуополия. Есть два крупных игрока. Есть мы и есть АСТ, у которых есть большие возможности по работе с розничным каналом, ну, то есть по продвижению книг клиентам. Мы вообще продаем книги оптом. Да, я могу затолкать книгу в канал, и мои коллеги по издательству тоже могут, но они не могут заставить людей купить это в магазине. В магазине, в конечном счете, выбор делает потребитель, и он купит только то, что ему нужно. А то, что ему не нужно, и издательство по ошибке выпустило, останется лежать на полке. И магазин тогда не доберет эту книгу. Люди, которые говорят нам, что не нужно этого издавать, возможно, для них существует простое решение – просто не покупать эти книги. Не купят они, не купят их знакомые. Магазин перестанет забирать их у нас. Мы увидим, что это коммерчески бесперспективно, и не станем их издавать.
Леонид Бершицкий, директор редакции деловой и научной литературы издательства «Эксмо». «Свобода в кафе». Март, Сталин и коммерция, Сталин и издательский бизнес, издательство «Эксмо» и общественность. Вот, как мне кажется, вопрос на самом деле не о цензуре, хотя мы об этом тоже можем поговорить. Мне кажется, что главный разговор – что делать? Я вижу, что диалог просто зашел в тупик. Анна Наринская.
Я хотела бы, вот, особенно после того, как выступил Леонид Бершицкий, который, да, основал нам газету «Ведомости», которая является объединенным проектом Wall Street Journal и Financial Times, по-моему, но Wall Street Journal и американцы, насколько я понимаю, принимали там даже какое-то более активное участие, и вообще таким пропагандистом западных каких-то ценностей, западных подходов, я просто хотела, так сказать, рассказать пример, который практически свидетелем которого я являюсь, чтобы было понятно, что, например, для западной жизни, которую не мы, вот, может быть, здесь собравшиеся, а именно Леонид Бершицкий считает каким-то для всех прекрасным примером, там вообще абсолютно разработана схема, как с такими ситуациями бороться. Когда я в 92-м году приехала в Америку, чтобы там учиться, в разгаре был следующий скандал. Рэпер Ice-T выписал песню, которая называлась «Kill the Copper», «Убей полицейского», и она, каждый куплет кончался припевом «Die, pig, die», «Давай, свинья, умри». И люди, которые, значит, которым это не нравилось, и в основном это были там родители детей, которые слушали, они поняли, что если они просто будут не покупать пластинку вот этого вот рэпера, это недостаточно, это не подействует на этот лейбл, а выходило это на Warner Brothers. Потому что, ну, не такие действительно продажи. Вот они не будут ее покупать. Но в это время как раз эта же студия, уже ее киноотделение, выпускала первого «Бэтмена», блокбастер, на который было потрачено много денег, и посещение которого для Уорнера было очень важным. Еще, заметьте, никакого интернета в нашем понимании этого слова не было. И организоваться было совсем не так просто, как сейчас. Люди начали призывать не посещать фильм «Бэтмен» и не покупать билетов. И волна вот этого протеста, и, значит, что из-за IST они не будут покупать билеты на «Бэтмена», зашло так далеко, что Warner изъяла тираж диска IST и напечатала новый без этого трека. Я хочу сказать, что для вот тех стран, которые имеют некий опыт гражданского поведения, в этом нет ничего нового, и на самом деле в слове «бойкот» я абсолютно ни к чему не призываю. Более того, как критик, пишущий в газете о книжках, я, например, лично никогда не смогла бы позволить себе бойкотировать книжки такого огромного издательства и, честно говоря, никакого издательства. Но это нормальное гражданское поведение. Ничего ужасного в том, чтобы там не покупать книги, потому что тебе не нравится поведение издающего их организации, вообще в этом я не вижу ничего ужасного, в этом вижу я только все достойное. Это раз. А два, я хотела сказать, что хотя Леонид Бершицкий издает деловую литературу, но вообще удивительно, что он стал заниматься книгами, при том, что он так не верит в их силу. Если он считает, что никакая книга никого ни к чему не подвигла, чтобы он хотя бы, может, имя Розы Умберто Эко прочтет, или еще какие произведения доступные такие. Потому что, в общем, очень многие книги очень многих на многое подвигли.
Анна Наринская, я вот хочу у Штефана Шуля сейчас попросить небольшой комментарий о том, как в Германии люди обращаются с подобного рода сюжетами. Я бы, на самом деле, сейчас не хотела касаться темы Сталина и Гитлера.
Я думаю, что в Германии ситуация еще немножко другая. Если там кто-то запел бы песню «Сдохни, мент, сдохни», просто сразу подали бы в суд, и ему дали бы за то, что он стремится поднять ненависть к определенной группе общества до 5 лет просто тюрьмы. Значит, там даже не понадобилась бы какая-то общественная кампания. В том плане, может быть, Германия еще более, скажем, ну, занудная в своей законодательстве, чем Америки. А вообще, я думаю, что именно касается Сталин, там все-таки интересный момент. Сталинист сам, как название, это уже не политкорректно. Это как бы кто-то в Германии выступил бы книга, скажем, гитлеровец. И это сразу, я думаю, что это общество именно тоже аллергическая реакция показывало бы, потому что это уже пока просто подход к своей истории, который уже готов все преступления, которые совершал тот человек, или Гитлер, или Сталин, издатель и автор, и все, которые связаны с этим книгой, они уже готовы прощать все эти преступления. И такое недопустимо в цивилизованной, не знаю, стране или не цивилизованной, это вообще не должно быть допустимо.
Штефан Шульц, Глеб Морев.
А существует ли в Германии законодательные меры против издания нацистской литературы или восхваляющей нацизм литературы? Я имею в виду не общественные меры, а законодательно как-то оформлено это?
Да, как раз там вот это общая такая законная норма ненависть или к расе, или к народу, или к определенной группе в обществе. Если кто-то стремится вызвать эту ненависть своими выступлениями или устными, или письменными, ему грозят эти до 5 лет тюрьмы.
Наш случай все-таки другой. Здесь, насколько я понимаю, эти сталинистские книги не подпадают под понятие ненависти, разжигания ненависти, они подпадают скорее под понятие реваншизма. Если выйдет, например, в Германии книга, где будет написано, что Геббельс там или Гиммлер очень эффективный менеджер и лучший менеджер 20 века, возможно ли такое теоретически представить?
Нет,
себе?
Невозможно. Просто и автор, и издатель прямо стали бы изгоями. У нас был недавно случай, когда известная популярная телеведущая, она выступала и сказала, ну, конечно, фашизм, все это было плохо, однако какое у нас было отношение хорошее к материнству? Mm-hmm. Типа, у нас, конечно, были концлагеры, а зато какие детские сады. Ее сразу сняли с работы, и она стала маргиналом. С ней уже никто не общается.
Стефан Шуль, Глеб Морев, спасибо. Илья Фадисович.
Я думаю, что нам нужно, несмотря на всякие очевидные вещи, несмотря на то, что значительная часть книжек в этой серии еще и антисемитские, уйти от юридического аспекта дела, который, ну, не нам, наверное, обсуждать, и вернуться к нашим общечеловеческим представлениям о том, что такое добро и зло. Дело в том, что мы существуем не в вакууме, и не в Америке, и не в Германии. Эта сторона еще совсем не разобралась со своим прошлым. И эти книги никоим образом нам не помогают в нем разобраться. Я подозреваю, что можно написать реваншистскую литературу с каким-то количеством ссылок, предоставить некоторый взгляд на историю того периода, который бы отличался от того взгляда, который, наверное, мы все более-менее разделяем, но который бы действительно мог бы честно стоять на полке с исторической литературой. На одной из книг, которую мы инспектировали с Михаилом Калужским, на последней странице в качестве грифа стояло литературно-художественное издание. На еще одной массово-политическое. Это очень интересная, по-моему, характеристика. И мне кажется, что наша позиция очень мало уязвима, если нашу позицию не подменять. Мы не призываем ничего запрещать. Мы призываем не портить климат в стране и не портить будущее в ней.
Илья Фабисович, Владимир Чечерин. Издательство
«Эксмо». Даже не знаю, с чего начать. Позицию издательства, в принципе, мы обозначили. Может, нравится она или не нравится. Но мы, конечно, не можем оставаться в стороне от слова «запреты» и «цензура». Если люди призывают не издавать, то что тогда это, если не запрет? И то, что касается как раз общества. По последним данным «Левада-центр», 51% людей сказали, что они готовы пожертвовать нашей страны, готовы пожертвовать демократии ради порядка. Какое у нас, собственно, общество тогда? Между прочим, благодаря тому, что мы сейчас создали, я уже говорю «мы», потому что все-таки мы вышли на диалог, потому что для нас это тоже важная тема, и для кого-то, в частности, она еще и болезненна, например, для меня. Те люди, которые вот эти 51%, они ходят по улицам и говорят: «Сталина на вас нет». Вот это как раз является проблема. Что касается того, чем мы сейчас занимаемся, мы не решаем проблему. Не решаем проблему сталинизма. Мы не решаем проблему того, чтобы общество изменилось. Мы, как это у нас обычно и происходит, занимаемся решением вершков, не занимаясь самой проблемой. То, что у нас общество, мягко говоря, не демократическое, для как раз интеллигентных людей, и как теперь уже каждый крестьянин знает, кто такие либералы и либералов, которых наш замечательный президент одной фразой объяснил, кто они такие. Это те люди, которые ничего не способны делать и совершенно не в состоянии сопротивляться чему бы то ни было, а просто воздух сотрясают. Теперь это знают все. И это очень сильное, собственно, высказывание. Нас оно тоже, между прочим, дискредитирует, тех самых либералов. И мы с этим не боремся. Мы боремся с книжками, которые, с моей точки зрения, несколько переоценен их пропагандистская сила. Эти люди находят своего читателя, который уже свой выбор сделал. Они не просто так называются «сталинист», «Берия», «лучший менеджер» и так далее. Я, правда, не знаю, почему компания исключительно только против «Эксмо». Мы все прекрасно знаем, что основные издательства пускают подобную литературу. Но дело как бы не в этом. Не о других издательствах мы говорим. Эти книжки не просто так называются, чтобы люди, которые действительно их выбирают, чтобы для них не создавалось никаких иллюзий, о чем эта книга, чтобы эти книги не попали в руки тех людей, которые пытаются искать свою позицию. Это совершенно целенаправленное название.
Владимир Чечерин. На «Свободу» в клубе «Март», «Сталин и коммерция», «Сталин и издательский бизнес». За нашим столом активисты группы «Прекратите издавать сталинистские книги», журналист Михаил Калужский и Илья Фабисович, заведующий отделом медиа сайта OpenSpace.ru Глеб Морев, специальный корреспондент издательского дома «Коммерсант» Анна Наринская, немецкий журналист Штефан Шуль, главный редактор издательства «Ад Маргином» Александр Иванов и директор по брендингу и рекламе издательства «Эксмо» Владимир Чечерин. Мы вернемся после новостей.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Главные новости коротко. Более чем в 4 раза увеличилась площадь лесных пожаров в Сибири за прошедшие сутки. К утру сегодняшнего дня площадь распространения огня превышала 4,5 тысячи гектаров, сообщили в региональном центре МЧС России, отметив, что угрозы населенным пунктам нет. В Амурской области поезд сбил насмерть 2 девочек 13 и 15 лет. Трагедия произошла в субботу вечером в Серышевском районе. В Армении и во многих странах мира сегодня вспоминают жертв массовых убийств армян в Османской империи во время Первой мировой войны. На западном берегу Иордана в городе Наблус 1 человек погиб и 4 были ранены, когда палестинский полицейский открыл огонь по группе израильтян, следовавших на машине к религиозной святыне гробницы Иосифа. Триполи просит Афины о содействии в вопросе прекращения авиаударов НАТО по территории Ливии. Об этом сообщает греческое информационное агентство АНА, отмечая, что переговоры с руководством Греции ведет глава ливийского правительства Аль-Багдади Аль-Махмуди. США приветствовали сообщение о том, что президент Йемена Али Абдалла Салих готов на мирную передачу власти. Белый дом призвал все йеменские партии и группировки как можно скорее договориться о реализации переходного плана, разработанного при посредничестве Совета сотрудничества стран Персидского залива. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал Камбоджу и Таиланд к прекращению огня после того, как в перестрелках между военными на границе двух стран погибли не менее 10 человек. На Камчатке вулкан Шевелыч выбросил столб пепла на высоту до 7,5 километров. Угрозы для населенных пунктов нет, сообщает ИТАРТАС в региональном сообщили ИТАРТАС в региональном филиале геофизической службы РАН. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости читайте на нашем сайте по адресу свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Свобода в кафе «Март». Сталин и коммерция. Сталин и издательский бизнес. Спор издательства «Эксмо» и инициативной группы «Прекратите издавать сталинистские книги» выходит за пределы интернета. А за нашим столом активисты этой группы журналист Михаил Калужский и Илья Фабисович, директор по брендингу и рекламе издательства «Эксмо» Владимир Чечерин, главный редактор издательства «Отмаркиным» Александр Иванов, специальный корреспондент издательского дома «Коммерсант» Анна Наринская, немецкий журналист Штефан Шуль и Глеб Морев, заведующий отделом медиа сайта openspace.ru. Вопросы о свободе слова, о пропаганде сталинизма и реваншизма ставит перед нами этот сюжет в очередной раз. Я попрошу Александра Иванова прокомментировать все то, что он прослушал в первой части. Надо издавать такие книги, надо морально ограничивать выпуск книг подобных серии «Сталинист» издательства «Яузов», которое поддерживает издательство «Эксмо». Как можно влиять на ситуацию в стране? Общественные механизмы контроля свободы издательства. Саша, для меня это очень широкие вопросы.
Ну да. Здесь есть как бы такой консенсус, который необходимо поставить под вопрос. Он связан с именем Сталин, да? Как я понимаю, нет возражений относительно какого-то общего представления, относительно того, что Сталин – это тиран, человека-убийца и так далее. Теперь давайте поставим вопрос, какую роль играет Сталин для возможных читателей этих книг. И даже тех, которые находятся в ареале, как бы не читают, но в ареале таких настроений. Сталин – это знак антикапитализма сегодня в России. Конечно. И вы сами, если как бы честно задумаетесь об этом, вы представите, что капитализм в России сегодня – это некая приватизированная, достаточно небольшой группой людей, активность. По разным социологическим параметрам это примерно от 15 до 20% населения. То есть есть некий капиталистический театр, на котором происходят некие события. Например, издательство «Эксмо», один из активных актеров этого капиталистического театра, издает 600 книг в месяц. При этом комментарий генерального директора, владельца издательства «Эксмо» Олега Новикова заключается в том, что он говорит, что вот эту книгу про Сталина мы пока временно будем издавать, потому что она имеет какой-то коммерческий смысл. Но вполне может быть, что флажок скоро упадет, коммерческий смысл как бы исчезнет, и тогда как бы мы эти книги издавать не будем, потому что они будут приносить прибыли. То есть парадокс этой ситуации заключается в следующем. Значительная часть населения воспринимает Сталина как знак антикапитализма, как знак того, что они лишены возможности быть актерами этого капиталистического театра, в котором 15-20 населения являются действующими актантами, действующими актерами. Остальные наблюдают и в той или иной степени страдательную позицию занимают в отношении этого театра. Для них фигура Сталина, не обсуждаем пока содержание этой фигуры, является знаком протеста против этого приватизированного капитализма, который установился в нашей стране. Теперь как бы вторая линия парадокса, да? Один из мощнейших игроков издательского рынка в России, один из двух как бы мощнейших игроков, издает эту серию, то есть использует логику, капиталистическую логику прибыли для того, чтобы издать книгу читателям, которые являются люди, исключенные из капиталистической логики. В этом чудовищный парадокс. На самом деле, это очень важный парадокс вообще всей нашей жизни. То есть жизни, в которой мы живем. Мы как бы являемся одновременно и актантами этого театра, частично. Но давайте отдадим себе трезвый отчет, что никто из здесь сидящих не является по-настоящему актером капиталистического театра. Мы все являемся во многом зрителями этого театра, которым как бы перепадает какая-то часть дохода, получаемого настоящими актерами. И в этом смысле отношение к Сталину, оно обязательно должно быть проблематизировано, по крайней мере. Если у нас есть хотя бы какая-то социальная ответственность, мы должны отдать себе отчет в том, кем является Сталин для большинства населения России, выброшенный из активных участников этого процесса.
Александр Иванов, я только единственный ваш тезис, вот ваш тезис я поставлю под сомнение. Мне кажется, что все-таки знанием антикапитализма, на мой вкус, должен бы являться Ленин и его эффективные менеджеры. Почему им становится Сталин, я немножко не понимаю. Глеб Морев.
На мой взгляд, на самом деле, наша дискуссия распадается на две темы. Одну глобальную, большую, другую конкретную, частную. Все, что касается издательства «Эксмо», это частная тема нашей дискуссии. И почему это касается издательства «Эксмо»? Потому что в основе интереса к вот, казусу «Эксмо» лежит как бы институциональная проблематика. А именно наличие и Улицкой, и книжек серии «Сталинист» в репертуаре одного издательства. Это является проблемой. Если бы «Эксмо» специализировалось на выпуске только Улицкой, Пелевина, Дины Рубиной и прочих писателей, никаких вопросов бы не было. Или бы издательство «Эксмо» издавало книги револьшистского характера, тоже никаких вопросов бы не было. Но соединение и Улицкой, и серии «Сталинист» в одном флаконе рождает взрывной эффект. Почему? Потому что это противоречит традиционному в русской культуре, да не только в русской, представлению об издателе. Издательский бизнес всегда отличался от бизнеса просто, потому что это некая торговля смыслами. Это не торговля нефтью или торговля лесом, это торговля какими-то смысловыми вещами, да? И он персонифицирован. У вас есть хозяин вашего издательства, Олег Новиков, это человек, да? И традиционно русский издатель, можно назвать массу имен самых разных направленностей, от Суворина до там, либерала там, Пропера или Маркса, который не Карл, Брагауза и Фрона, да? И те люди в своем издательском бизнесе тогдашнем, столетней давности, да, руководствовались своими идейными соображениями. Суворин не стал бы издавать марксистскую литературу, потому что она пользуется спросом. Она пользовалась спросом. И еще каким? Потому что это противоречило его убеждениям. Ситуация, когда ваш хозяин говорит, что ему все равно, что издавать, с чего получать прибыль, лишь бы получать деньги, и лишь бы это находило спрос, а если это находит спрос у населения, если в этой книжке читатель, то он это будет издавать, она не нова для культурной ситуации в России, потому что за этим стоит фигура такого цинического дельца, которому абсолютно все равно, с чего стричь купоны. Да? И это как бы в традиционной российской аксиологии как бы это не есть место, оцениваемое со знаком плюс, да? Это место, оцениваемое со знаком минус. Значит, это человек, который выше всего ставит деньги, и ему не важно, как они заработаны. Да? Как бы в традиционной морали это оценивается плохо. И тут, в принципе, ответ Новикова можно трактовать только так, однозначно. То есть к нему вопросов больше нет, на самом деле. Окей, это позиция. Ее оценивать можно, на мой взгляд, однозначно, и можем ее оценить и учитывать. Другой вопрос возникает к людям, находящимся с нами, как бы вот, условно говоря, с либеральной интеллигенцией на одном идейном поле, и более того, декларирующую себя как лидеры, что ли, этого либерального направления в России, такие как Людмила Улицкая, да? Людмила Улицкая представляет собой тип писателя, который, опять же, ничего в культуре нового нет. Все как бы ниши, они старые и функционирующие уже не первые десяток лет, да? Фигура Улицкой вполне вписывается в нишу писателя-проповедника, большого русского писателя, влияющего, так сказать, своими книгами, своими текстами на общество, да? Улицкая занимает четкую либеральную позицию, проповедует как бы все хорошее против всего плохого, да? Трудно представить себе авторов этой ниши, которую претендует занимать Улицкая в русской культуре, которые бы, узнав, что вот их издательство выпускает что-то идейно несопоставимое с их взглядами, ответили бы так, как и сделала это Улицкая. Да? Невозможно представить себе, чтобы Солженицын, берем как бы самый, так сказать, этаблированный пример такого типа автора в русской культуре, да, писателя-проповедника, да, сказал, ну, знаете, окей, это значит, мой издатель там, Никита Струва, печатает меня, а вот там другой его отделение, его издательство там пускает, черт знает что, меня это не касается. Трудно представить, чтобы это сказал не только Солженицын, но как бы и любой Толстой, Достоевский, писатели меньшего разряда, так сказать, в этой парадигме.
В логике, которую ты предлагаешь, между Улицкой и книгой, например, серии «Сталинист», гораздо больше общего, чем между ними двумя и книгой, например, «Исповедь монаха», который продал свой «Феррари», или книгу, например, про современный менеджмент. Почему? Потому что и Улицкая, и авторы книги «Сталинист» обсуждают идеи. Это полемика идей.
Безусловно.
Но... А автор книги про менеджера, он идеи не обсуждает.
Саша, это не противоречит тому, что я говорю. Это полемика идей внутри одной институции. Но это не полемика идей, это взаимоисключающие идеи. Берем западный пример. Да? Не может в пределах одной институции издательской выходить книги, условно говоря, там, Сьюзен Зонтак, и книги, отрицающие катастрофу. Да? Также не может выходить в пределах одной институции, если мы находимся в пределах традиционной логики, книги Улицкой и книги о том, что Берия или Сталин – это оболганные герои России, да? Это не полемика, это шизофрения. А о второй части, общее отношение к Сталину, да, я хотел бы поговорить отдельно, потому что здесь я являюсь сторонником цензуры. и совершенно не этого не стесняюсь.
Вот это любопытное высказывание Глеба Морева. Я думаю, что Владимиру Чечерину надо ответить прежде всего на главный вопрос, поскольку претензия прозвучала к известному СМО. Что, вы правда циничные дельцы?
Мы действительно здесь путаем отчасти понятия бизнеса и общественного мнения, и все это смешиваем, и с другой стороны, это очень здорово, что происходит и бизнес, и происходит какое-то общественное мнение. Значит, что касается издательства «Эксмо», действительно, мы отдаем себе отчет, что мы крупнейшее издательство в России. Да, мы прекрасно понимаем, сколько мы занимаем рынка, процентов. И мы отдаем себе отчет, что, выходя на определенные масштабы бизнеса, ты становишься в итоге медийной площадкой. Мы, конечно, еще не интернет, но по большому счету мы все-таки являемся медийной площадкой. И тогда появляются главные принципы. И социальная ответственность как раз, как это сейчас с вашей точки зрения, наверное, цинично звучит. Нас обвиняли, что у нас нет принципов, но у нас есть. Это действительно принцип. Принцип, что когда ты являешься медийной площадкой, можешь ли ты управлять, собственно, и цензурировать что бы то ни было? И принцип является здесь не дельца, а принцип того, что мы обязаны обеспечивать ту самую свободу слова и свободу мнений. И это и есть наш принцип. Принцип не то, что издавать сталинские или антисталинские книжки. Принцип в том, что высказаться может каждый. И это является как раз нашим главным принципом, нашей миссией. Ну, это было в релизе написано. По поводу либерализма. Я думаю, что это все-таки важная достаточно тема, и я бы и эту площадку хотел бы использовать в своих, может быть, даже отчасти личных интересах. Имея наглость претендовать на тоже принадлежность именно к этому крылу, не претендую, конечно, на его лидерство, но вряд ли вы питаете иллюзии, что либералов большинство. Вы прекрасно отдаете себе наверняка отчет, что в России, объективно говоря, нас несколько меньше, чем всех остальных. И зачем же, если вы видите союзников, таких мощных союзников, реально, как Улицкая, зачем вы делаете их врагами? Ради чего вы дробите это крыло? Вы сейчас реально ее потеряли как союзника, несмотря на то, что мы стоим на одной платформе.
Владимир Чечерин, Штефан Шуль, ваше...
Мне все-таки кажется, что ваш Сталин, что это только вершина айсберга. Если просто включить телевизор, если смотреть на ваши сериалы, где показывают уютную ежедневную жизнь при Сталине, там прелести фронтовой жизни, Второй мировой войне, там все так прекрасно, там все так хорошо. Если вы открываете... Ну, вы, наверное, отлично знаете, что пишут ваши школьные издания о Сталине, о Великой Отечественной и так далее и тому подобное. Что означает у вас слово «чекист»? Это совсем другое слово, чем у нас гестаповец. Какая у вас организация ФСБ и так далее и тому подобное? Просто общество вообще и политическая система, она еще играет, не знаю, на сколько процентов, но она играет по правилам игры сталинской системы. И просто, в принципе, если там такие книги выходят, и если госпожа Улицкая готова это игнорировать, это только показывает общую ситуацию.
Штефан Шуль.
Подтверждает.
Свобода в клубе «Март», сталинизм и коммерция, серия «Сталинист», издательство «Эксмо». Михаил Калужский.
Есть несколько очень важных подмен. И я бы обратился к своему визави. Владимир, а не кажется ли вам, что те 51% населения, которые готовы выбрать порядок вместо демократии, они существуют в том числе и потому, что вы издаете эти книги? Глеб уже сказал про социальную шизофрению. Мне кажется, довольно странно призывать к торжеству либеральных идей, говорить о том, какая у нас чудовищная ситуация с ориентирами в общественно-политической жизни, и делать все для того, чтобы ровно это направление общественно-политической жизни, которое вам не симпатично, процветало. Мне кажется, тут вам либо надо встать на какую-то сторону, не знаю, либо уволиться из издательства «Эксмо».
Я ожидал этого предложения.
Вы знаете, это было бы честно. Значит, что касается цензуры и свободы слова. Видите, цензура и свобода слова – это явление, которое относится к взаимоотношению государства и общества. То, о чем вы говорите, не является ни цензурой, ни свободой слова, а является некоторым принципом издательской политики. Мне кажется, разговор о цензуре в этом контексте вообще неуместным. Это слово про другое. Цензура – это, условно говоря, про 82-ю статью, которую, в отличие от Глеба, я считаю, что ее не должно быть. Да? Мы не против того, что есть наши сограждане, которые считают Сталина светочем. Кстати, я бы сказал, мне кажется, Александр, все-таки Сталин знамя не столько антикапитализма, сколько державности. За антикапиталистическими идеями люди идут другим кумирам, поклонники сталинизма, поклонники любого другого политического направления вправе исповедовать свои взгляды и пропагандировать свои идеи. Точно так же, как другие граждане страны вправе противостоять этим идеям, имеющимся у них законными средствами. Но ни к цензуре, ни к призыву ограничить свободу слова это не имеет ни малейшего отношения.
Михаил Калужский, ну что, Володь, будете отвечать?
Ну, конечно, что же мне... Это опять к той же самой проблеме, что проблема либерального движения, проблема в том, что либеральное движение, действительно выражая там отдельные эмоции, хочет становиться все меньше и меньше и продолжает себя дробить. Я придерживаюсь именно взглядов либеральных, но почему-то у меня другое мнение. И я считаю, что свобода слова, которая у нас пока еще в каком-то формате существует, именно позволяет добиваться этих либеральных каких-то целей. Я, честно говоря, против не только сталинизма. Я против и путинизма, и жицкизма, и так далее. Мне лично эти книжки точно совершенно не мешают. И мне лично не кажется, что авторы, которые пишут подобные книги, являются для меня серьезными оппонентами. Ничего мне не мешает, как, собственно, и вам, полемизировать с авторами этих идей. Тиражи радикально антисталинской литературы в издательстве «Эксмо» на порядке больше.
Пока Владимир Чечерин ищет примеры, Анна Наринская.
Зря, вот, Миш, ты так слегка на Владимира наехал, потому что, если призывать быть честным, то и Олег Новиков должен уволиться из издательства «Эксмо», потому что мне в Лондоне он сказал, что ему тоже глубоко не симпатичны эти идеи. Совершенно очевидно, что руководители издательства «Эксмо», они действительно руководствуются совершенно другими принципами. Вы сами говорите, что 51% людей ходят по улице и говорят, Сталина на вас нет. И вот что издательство «Эксмо» говорит этим людям? Да, дорогие, вы совершенно правы. Вот поглядите, Берия был прекрасный менеджер. 37-й год – это обман, никого там не убили, а все было совершенно справедливо. У вас же есть книжка «Загадка 37-го года». И так далее. Я готова принять по Эйн Рэнд и, я не знаю, другим несимпатичным мне людям, но готова принять, что да, капитализм всем правит, важен только спрос и так далее. Но когда компания становится более-менее цивилизованным, то, что она получает деньги, так сказать, от людей, должно заставить ее стать более-менее ответственной. И как бы не было скомпрометировано слово «социальная ответственность», социальная, не социальная, какая-то ответственность должна быть, и это не цензура.
Анна Наринская.
Собственно, издательство «Эксмо» – это не политическая организация. Мы не выражаем каких-то политических взглядов. Издательство «Эксмо» – действительно отражение спроса.
Но что же сделать? Ну, людей интересует... очень разные вещи. Вы не можете всем им соответствовать. Вы это прекрасно понимаете. Однако вы выбираете. Это выбор. Соответствовать этому интересу.
Мы не выбираем интерес. Мы стараемся присутствовать во всех абсолютно нишах.
Владимир Чечерин в диалоге с Анной Наринской. Я хочу к Александру Иванову обратиться. Потому что меня заинтересовало в вашем выступлении предложение провести проблематизацию фигуры Сталина. Вот как вы себе это представляете?
Проблема тоталитаризма сталинского типа заключается в том, что это индустриальный тоталитаризм, построенный на производстве материальных благ, и в качестве надстройки над этими благами является совокупность неких идей. Да? Такая простая логика индустриального тоталитарного строя. Причем он был не только в СССР, не только в Германии. С таким же успехом можно там говорить о элементах тоталитаризма в розыгрышской Америке и так далее. Проблема заключается в том, что на смену этому строю пришел информационный вид капитализма. Вот что такое информационный вид капитализма в русском варианте, вот это самое интересное обсуждать. Потому что, например, аналогом издательства «Эксмо» и политики, которые нам сейчас описывают, типа, ну, все должно быть в издательстве «Эксмо». Потому что это огромная корпорация. В рамках российского рынка две корпорации, делящие весь издательский рынок практически, такого нет нигде в мире. Везде их гораздо больше. И везде есть та логика, которую пытается описывать Глеб или Анна. То есть логика некоторого выбора, там, политической корректности и так далее. Еще одной корпорацией является Кремль. Например, Вячеслав Сурков, который одновременно субсидирует левые источники информации, левые сайты, националистические сайты, профашистские сайты, либеральные сайты, праволиберальные сайты и так далее. Идея корпорации и корпоративного капитализма, который установился в России, заключается в том, что одно дело Сталин внутри корпорации, то есть Сталин, который приносит маленькую, но прибыль, это свой Сталин, как бы такой, да? Ну, не очень эффективный, но все-таки менеджер. А другое дело, это Сталин вне этой корпорации, неконтролируемые, или, как говорят, внесистемная, так сказать, фигура. Фиг знает, что за ним может стоять. Могут завтра с лозунгом Сталина выйти на манежку люди там и так далее. То есть задача Олега Новикова, Владислава Суркова, Владимира Путина аналогичная. Эти люди даже одеваются примерно так же. Да? Это люди космического масштаба в рамках русского космоса. Это большие, серьезные, как бы, универсалистского склада люди, которые прекрасно себе отдают отчет, что такое монополия, что такое контроль за всем рынком. А мы такие дети в песочнице. По сравнению с этими настоящими пацанами, да? Мы обсуждаем, а вот там, этот мне бросил в мое ведерко там какую-то там неправильную вещь, да? Мы смешные со своими идеями, да? И Сталин, кстати, смешон по сравнению с этой логикой. Мы в этой песочнице обсуждаем там, сколько миллионов погибло, этим людям не важно. Какая гибель? Это, кстати, очень многие люди в русской культуре чувствовали приближение вот этого эона. Например, это чувствовал Борис Пастернак, для которого этот эон начался с Хрущева. Он чувствовал, что вот Сталин – чудовищный тиран, который нынешку ходил в оперу. А Хрущев – это гораздо более технологичный тиран, который уже в оперу никогда не пойдет. Его масштаб – это кукуруза и слово «пи***ц», понимаете? И мы в этом эоне медленно, но верно живем. Люди, которые представляют «Эксмо» – это другая антропология. Это как бы терминатор третьего поколения. А мы такие железные. Где-то проржавело что-то у нас, идеи нас волнуют.
Александр Иванов, но я, впрочем, не думаю, что люди из песочницы не должны пошевеливаться. Давайте Илью Фабисович послушаем.
Я хотел бы вернуться к песочнице, и я как экономист буду выступать. Еще предложение есть на рынке, помимо спроса обычно. Мне кажется, мы очень много самим себе и всем остальным мы отпускаем грехов, ссылаясь на какой-то спрос, который существует, это 51% и все остальное. Нельзя говорить, что есть люди, и поэтому мы будем удовлетворять их вкусы. Это слишком просто, как мне кажется. Мы можем часто обсуждать, как нам обустроить Россию, кому тут жить хорошо, кому плохо. Я бы хотел вернуться к частностям нашего случая. На вопрос, чего мы хотим добиться, мы, наверное, хотим добиться того, чтобы эта литература пропала из арсенала издательства «Эксмо». Мы думали о том, плохо ли писать западным авторам, не является ли это некоторым доносительством, а потом мы решили, что если «Эксмо» занимается этой деятельностью в открытую, и мы будем заниматься своей деятельностью в открытую, то никакого элемента доносительства тут нет. В той же магазине «Москва» на той же полке с русской историей 20 века стоят книги издательства «Расспен», там есть огромная серия сталинизма, но только там треть книги, в конце занимаются таблицы, ссылки, сноски. А ниже стоит издательство «Эксмо», которое выпускает эту радость в четырех разных сериях. Это интересный вопрос по брендингу и маркетингу и экономической организации всего этого, потому что у меня есть серия про 37-й год, есть серия про сталиниста, есть еще две или три серии в разных обложках. Это интересно зачем?
Мне там очень нравится серия «Враги России», извините, мое честное замечание.
А еще ниже стоят какие-то совсем странные издательства, вот в которых и должны издаваться эти книги. Не знаю, издательство «Еврейские заговоры» из города Ярославль. Мне хотелось бы сказать вслух, что мы, несомненно, продолжим эту нашу деятельность, как мы считаем нужным и необходимым. Мы постараемся, чтобы издательство «Эксмо» не кормило нас рассказами о свободе слова и о том, что мы что-то запрещаем и цензурируем, а убрало эти книжки и отдало их издательству «Еврейский заговор».
Илья Фабисович, Глеб Морев.
В завершении хотелось бы затронуть общую тему. Вот проблематизации фигуры Сталина, как выразился Саша Иванов, и цензуры, и тех ответов, которые мы получили от наших как бы светочей либерализма, именно Улицкой, и очень разочаровывающий меня ответ Акунина, где он сказал, что он сам, конечно, против такого рода литературы. Да нет человека, который бы сказал пока, я не слышал ни одного пока возгласа, что я-то за. Все говорят, да я сам против. Значит, это замечательно, но... Акунин сам против, но у него такое «но», и это не только у него, что пока нет суда над сталинизмом, мы не вправе затыкать сталинистам рот. Вот это очень интересное представление о том, что суд над сталинизмом прилетит в голубом вертолете. Пока он не будет подготовлен общественно, никакого суда над сталинизмом не будет. Более того, любая модернизация в России происходит насильственно. От Петра Великого до модернизации сталинской, до и модернизации антисталинской. И хрущевская антисталинская модернизация была насильственной. Единственное, что она была половинчатой, потому что десталинизация упирается в декоммунизацию. И этот процесс, как бы, естественно, в России не завершен, по понятным причинам, это особая тема. Но как в Германии денацификация была силовой и не могла быть другой, так и в России десталинизация, если она будет силовой и должна быть силовой. Без силовой десталинизации никакой десталинизации невозможно, поскольку, конечно, люди хотят думать о своем прошлом как о великом, петь и веселиться и радоваться жизни, а не то, что связано с десталинизацией, стыдиться за свою страну, плакать и горевать. Никакое большинство самостоятельно, по доброй воле, этот выбор не сделает. Этот выбор должен быть навязан большинству населения, как он был навязан большинству населения Германии. Проблема заключается здесь только в том, что в Германии денацификация была проведена победившей стороной, а одной из победивших сторон являлся Сталинский СССР. Но прошло достаточно времени, чтобы Россия с этим вопросом справилась. Другого выхода, кроме как силового, в этом нет. те поколения, которые воевали в этой войне и были победителями, их больше нет. И не будет никогда такой ситуации, когда безболезненно можно будет решить эту проблему, не разрубив ее. Этот узел Гордиев, да? Поэтому это будет, несомненно, связано с некоторой национальной травмой в отношении Великой Отечественной войны или Второй мировой войны. Но это неизбежно, если мы хотим этот вопрос как-то так или иначе решить.
Глеб Морев, я бы только вместо слова «силовое решение» сказал бы так, «политическое решение». Комментарий Штефана Шули, пожалуйста.
Совершенно правильно сказали, что самая большая проблема в том, что Сталин был, в конце концов, победителем и сейчас и являлся символом Великой Победы, которая каждый год с большим помпом празднуется у вас очень пафосно. А что касается силовое или политическое, скажем, решение, или юридическое, все это поздно, потому что сейчас Сталин и все люди, которые тогда действовали, и которые были жертвами, и которые были преступниками, они уже, скажем, лица истории. Это, по-моему, должна быть разборка интеллектуальная, нравственная. Просто его уже законами и полицейскими не решаешь. Это мозгами и языками.
Стефан Шульц, спасибо. Я думаю, что это должна быть системная работа. «Свобода» в клубе «Март», «Сталин и коммерция», «Сталин и издательский бизнес», издательство «Эксмо» и серия «Сталинист», группа «Прекратите издавать сталинистские книги», за нашим столом директор по брендингу и рекламе издательства «Эксмо» Владимир Чечерин, активисты группы «Прекратите издавать сталинистские книги» журналист Михаил Калужский и Илья Фабисович, заведующий отделом медиа сайта OpenSpace.ru Глеб Морев, немецкий журналист Штефан Шуль, специальный корреспондент издательского дома «Коммерсант» Анна Наринская и главный редактор издательства «Адмаркина» Александр Иванов. Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода» в полдень. 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода» в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.